Черному коту вообще-то не очень приятно было все это слышать, тем более, что толпа еще не совсем разошлась, и несколько бобровых ухолей с интересом смотрели на истерику жены премьер-министра. Но он уже привык к тому, что супруга ему досталась проблемная, и остается только смиряться. Поэтому кот просто погладил ее по голове, сказал, чтобы она успокоилась и шла с ним домой. «Какое идти?» — возмутила желтая кошка. «Разве ты не видишь, что из-за тебя, негодяя, я лишилась последних сил? А у тебя ведь нет кареты даже сейчас. Когда ты премьер-министр, тоже мне, министр-однодневка, ищи карету». Черный кот спокойно объяснил жене, что кареты у него действительно нет. И он категорически против этого мещанства в свободном обществе. И в конце концов, ведь если она помнит, даже крылатый лев и губернатор-тигр обходились без кареты, считая, что нехорошо, когда кто-то тебя везет. Машину в Зверландию еще не завезли. В кареты по административным кодексам, принятым лепреконами и гоблинами, обычно запрягали тех зверей, которые в чем-то провинились, и в качестве наказания должны были возить на себе чиновников. Правда, крылатый лев тогда внес поправку, согласно которой такое наказание не могло превышать 2 недель. Но благодаря стараниям губернаторов лепреконов и гоблинов и их многочисленных заместителей и помощников находилось немало тех, кто добровольно за скромную плату соглашался на то, чтобы его запрягали в карету. Это был уже их свободный выбор, с которым царь ничего не мог поделать, кроме того, как всегда говорил о том, что ездить на карете плохо. Так они жили совсем в другом мире, а вот твои новые друзья так не считают. «Да какие они друзья?» — отмахнулся черный кот. «Я все больше разочаровываюсь в них. Я не буду ездить на карете, даже если стану президентом. А как ты сейчас отвезешь меня домой?» «Дай подумаю», — засмеялся премьер-министр, который за долгие годы семейной жизни мог легко отличить по-настоящему плохо его жене, или же она придуряется. Вариантов 2. Первый — нести тебя на руках. Когда-то, до свадьбы, я еще мог это сделать. Но сейчас ты, видимо, от сильно плохой жизни со мной стала весить больше, чем я. А я ведь кот, а не муравей. Значит, я не могу поднять больше своего веса. Второй вариант. Я схожу домой за тележкой, на которой вожу удобрения на наш огород, и отвезу тебя на ней. Выбирай. Желтая кошка знала, что ее муж и правда ведь может сходить за тележкой, на которой возил навоз и торф. Поэтому она недовольно сказала, что ей уже лучше, и поплелась домой, повиснув на черном коте, которого всю дорогу неустанно осыпала всевозможными проклятиями и оскорблениями, а он только посмеивался. Черный кот и древний змей. Древний змей зашел в зал заседаний Временного правительства. Он чувствовал, что с каждой минутой вновь обретает ту силу, которой лишил его крылатый лев. Окружавшие его лепреконы, гоблины, драконы и звероящеры уже начали ощущать ту жуть, которая исходила от их владыки. «Ну и где же черный кот?» – прошипел древний змей. «Мне нужно понять, что от него ожидать, потому что, насколько я понимаю, сейчас в нем одном скрыта угроза для нас». «Сейчас мы найдем его, владыка», — услужливо сказал лепрекон. Тотчас послали нарочного в столичную резиденцию премьер-министра. Это был совсем маленький дом из 2 комнат с маленьким огородом во дворе, в котором кот любил поработать в свободное время. Крылатый лев подарил его черному коту еще 10 лет назад, чтобы ему и губернатору тигру было где остановиться, когда они приезжали в столицу. Этот дом не шел ни в какое сравнение с теми дворцами, в которых размещались столичные представительства других губернаторов. Но территориально все они были сгруппированы в одном месте. Поэтому через полчаса скорый на подъем премьер-министр уже был в зале заседаний Временного правительства. «Рад тебя видеть», — пристально глядя в глаза черному коту, прошипел древний змей. Как всегда, он попытался заглянуть внутрь собеседника, чтобы увидеть его мысли и желания, поселить в его душе страх, безнадежность и отчаяние. Но в этот раз у него ничего не получилось. Кот был для него закрыт. Той защиты, которую ему дал крылатый лев. «Взаимно», — спокойно ответил премьер-министр. «Ты уже слышал, что эти товарищи хотят видеть тебя президентом?» Древний змей немного растерялся от непосредственности кота, но тут же перенял такой же простецкий тон. «Да, конечно, слышал, но ты знаешь, мне кажется, что я так отстал от жизни за годы заточения в этой тюрьме для политических заключенных, что какой из меня президент? Наверное, больше подошло бы избрать тебя. Ведь если бы не ты, то мы все так бы и прозябали под гнетом царя и думать не могли о демократии. Вообще-то, кроме тебя никто не прозябал. Они вообще жили как буржуи», — махнул кот перед выходом из дома, выпивший несколько рюмок валерьянки, в сторону застывших в ужасе членов Временного правительства. «Мне-то ведь тоже неплохо жилось, но вот просто захотелось перемен, свежих веяний, О, их я тебе обещаю. Так ты хочешь быть президентом? Я выдвину свою кандидатуру. А там, как народ решит. Я где-то читал, что каждый народ имеет ту власть, которую заслуживает. Какие-то ты не те книги читаешь, съежился древний змей. Нет бы что-то жизненное, пролиберальные ценности, демократические права. Это у нас Фуньпоц любитель такое читать, а я про эти вещи знаю только в его пересказе. Змей, услышав это, изрядно развеселился. И из-за рассказа Фуньпоца ты решил перевернуть весь устоявшийся мир, в котором жил. Ну, вообще-то, сам не знаю, как это получилось. Древний змей увидел, наконец, что-то в душе кота, за что он мог попробовать зацепиться. Я что-то вижу в тебе. Ты правда хотел, чтобы я сделал тебя тигром? В душе кота произошла минутная борьба. В течение этой минуты все в комнате напряглись, как струна. Казалось, еще немного, и все в ней взорвется. «Да нет, спокойно», — сказал, наконец, черный кот. Я просил об этом крылатого льва, но он сказал, что тигром я смогу сам себя сделать, причем внешне на тигра не буду похож. Древний змей в течение этой минуты понял, что он и не смог бы превратить конкретно этого кота в тигра. Несмотря на все свои уникальные способности к магии, он вообще не мог изменять сущность вещей. Он мог сделать только так, чтобы окружающим казалось, что они видят того, в кого им был кто-то превращен, чтобы сам превращенный воспринимал себя тем, в кого его превратили. Но сделать даже это с тем, у кого была защита крылатого льва, было невозможно. Поэтому змей решил хотя бы выставить черного кота на всеобщее посмешище, чтобы ни у кого потом и мысли не возникло, что именно через него может прийти спасение. «Ты уже сделал себя тигром», — вслух сказал древний змей. «Как это? Конечно. Кто из котов сменил существующий режим? Стал главой временного правительства? Конечно, ты тигр. Только вот есть одно «но». Какое же? Дело в том, что в одном наинаучнейшем из трактатов академика Фуньпоца говорится о том, что в этом случае необходимо к слову «тигр» добавлять «карликовый». Согласен ли ты именоваться черным карликовым тигром? Даже не знаю, я вообще-то не против, растерянно пробормотал черный кот. Так и отлично, здесь собрана вся легитимная власть, ты ее глава. Всего-то нужно, чтобы подписать постановление временного правительства. Ну, пусть готовят, растерянно сказал премьер-министр. «Так все уже готово, вот постановление», — протянул ему зверящий Фуньпоц, исписанный мелким почерком рулон туалетной бумаги. Он успел сочинить постановление и записать его за каких-то 3 минуты. Так обострялись его способности в присутствии у господина. «Почему опять на туалетной бумаге? Что за глупость?» — недовольно сказал черный кот. «Это не туалетная бумага, это как бы свиток», — поблескивая глазами, сказал древний змей. «Если бы он умел смеяться, то сейчас хохотал бы». «Просто ваша несовершенная промышленность пока не умеет изготавливать свитки, поэтому приходится использовать то, что на них похоже, а все важные документы должны писаться только на свитках. Об этом есть прямые указания в другом трактате академика Фуньпоца. Такие маловажные документы, как решение моей амнистии, можно писать на простых бумажках, но такие важные документы, как этот, или выборное законодательство, да они просто будут недействительными, если их не написать на свитках». И черный кот, убежденный этими доводами, подписал постановление и стал черным карликовым тигром. «Ты напиши на всякий случай эти трактаты, про которые я сказал, а то вдруг этот дурень проверит», — сказал древний звероящер через некоторое время, после того, как дверь за черным карликовым тигром закрылась, и, обращаясь уже ко всем, добавил: «Похоже, что наша власть наступает надолго». И в глазах его блеснуло злобное торжество. Выборы. Сначала все губернаторы провинции из Верландии хотели выдвинуть кандидатом на пост президента древнего змея. Но он сделал им указание, что у него должен быть конкурент, черный карликовый тигр. Поэтому трое должны предложить одну кандидатуру, а двое – вторую. Выборы в Зверландии были делом новым. Законодательство о правилах их проведения было написано в единственном экземпляре на рулоне туалетной бумаги, и никто его не видел с тех пор, как оно было продемонстрировано народу на площади. Поэтому, в принципе, их вообще можно было не проводить, тем более, что древний змей ясно дал понять, что его легитимность исходит совсем из иного источника, чем симпатии толпы. Но для него выборы имели намного большее значение, чем формальное подтверждение народного признания его власти. Он вкладывал в них символический и мистический смысл. Змею хотелось, чтобы каждый житель страны добровольно сделал выбор между ним и его режимом, и тем, что осталось от прежней Зверландии в лице черного карликового тигра. Это было необходимо для того, чтобы он смог в полной мере получить власть над жизнью и сознанием граждан. Поэтому перед выборами была проведена большая информационная кампания. Каждый зверландец получил газету, в которой рассказывалось о двух кандидатах на пост президента. Про черного карликового тигра было написано целых 3 страницы. Текст составлял звероящер Фунь Поц. Если бы премьер-министр захотел возмутиться этим текстом, что он написан не в его поддержку, а против него, то ему потребовалось бы огромное искусство, чтобы это доказать. И в то же время материал давал понять, что черный карликовый тигр губит всех, кто его любит и доверяет ему. Он сам, того не замечая, предал крылатого льва, довел до смерти губернатора тигра, мучает свою жену. Ему кажется интересным подвергаться разным испытаниям, и ради этого интереса, став президентом, он будет спокойно рисковать судьбой всей страны. Но в то же время черный карликовый тигр – гарант преемственности прежней власти, ее наследник. Если кто-то тоскует по временам крылатого льва, то он должен делать свой выбор в пользу нынешнего премьер-министра. Однако при этом необходимо понимать, что это будет совсем не то, что было, о чем свидетельствует и новое имя бывшего черного кота, добровольно им воспринятое. А древний змей был изображен на последней странице с надписью: «Ты не боишься стать моим врагом? Подумай, прежде чем голосовать». В эти изображения и надпись он вложил огромный магический заряд, так что каждый, увидев его, испытывал панический страх. Ни у кого, кто видел газету, а члены Временного правительства постарались, чтобы ее увидел каждый житель Зверландии, не возникло сомнений, за кого голосовать. Черный карликовый тигр – символ нестабильности и непонимания, что в сущности ему самому нужно. Он готов жертвовать самыми близкими ради каких-то целей, в которых сам не разобрался. Что хорошего он может принести? Да если бы и мог, разве он защитит тех, кто поддержит его от гнева древнего змея? В итоге за черного карликового тигра проголосовали лишь 2 зверландцев. Он сам, потому что из-за защиты крылатого льва у него полностью отсутствовало чувство страха, и желтая кошка, которая принципиально не читала газет, и поэтому не стала жертвой передаваемой через нее эпидемии жути. А заставить ее насильно или хитростью прочитать газету, как это было сделано со многими другими жителями страны, запретил древний змей. Если бы от него отвернулась даже жена, это, конечно, было бы неплохо для моих планов. А вдруг она в этом случае выберет мужа? Спросил он советчиков. Вы подумали, что случится тогда? Она, всегда жившая лишь прихотями и материальными желаниями, победит свой страх ради мужа. Какую силу после такой перемены в желтой кошке он получит через нее? А так, то, что они проголосовали именно таким образом, просто забавно. Им хочется по-прежнему носить парик и камзол, а у нее еще тлеют надежды на богатство и славу. Избранный президентом Зверландии древний змей был очень доволен результатом выборов. Чтобы укрепить свой триумф, он вызвал черного кота и при всех членов вновь сформированного правительства поблагодарил его за то, что он не только освободил его из тюрьмы для политических заключенных, но и дал возможность участвовать в практически честных выборах. И хотя агитации в пользу черного карликового тигра было в 3 раза больше, народ все же сделал именно такой выбор, какой сделал. Древний змей хотел бы, чтобы его конкурент на выборах был в числе членов его правительства. Но он ведь не думал, что выиграет выборы, поэтому обещал все места в нем тем, кто его поддерживал. Единственный пост, который можно предложить, — должность министра по надзору за общественными туалетами, но их планируется вскоре упразднить. Тогда вся страна превратится в общественный туалет, и его министр будет иметь большую власть, — съязвил черный карликовый тигр. «Да ты просто умница! — воскликнул древний змей. Какой изумительный совет рассматривать всю страну как один общественный туалет. Даже мне это не приходило в голову. Решено. Ты назначаешься советником президента. Причем этим советом ты оправдал свою зарплату в течение 2 первых лет. Тебе предоставляется отпуск на 2 года, во время которых ты и твоя жена ни в чем не будете нуждаться. А там посмотрим». И взгляд президента стал настолько хищным, что можно было понять, что ничего хорошего через 2 года черного карликового тигра ожидать не будет. Что сделался из Верландии древний змей? Вскоре после выборов в стране начались перемены. Не то чтобы они произошли в один день, но каждый день происходило что-то, изменявшее до неузнаваемости некогда прекрасную страну. Коренным зверландцам пришлось привыкать к совершенно новой жизни. Раньше они знали, что есть царь, который заботится о том, чтобы им было что есть и пить, во что одеваться, где жить, а все возникающие между ними недоразумения и ссоры разрешались им по справедливости, без формального судопроизводства. Полицейских было очень мало, они в основном оформляли документы приехавшим из других стран. Иногда им приходилось вмешиваться в конфликты граждан, но это было очень редко. Преступности почти не было. Самым крупным происшествием могла стать небольшая потасовка между подвыпившими приятелями. Но ни краж, ни грабежей, ни тем более убийств или изнасилований. А Зверландия, находясь под властью крылатого льва, не знала. Теперь же никому не стало дела до того, сыты говорящие звери или умирают с голоду. Бывшую символическую плату за жилье начали понимать понемногу. Но каждые 2 месяца, и уже через год она стала ощутимой. Через 1,5 года почти никто из обычных жителей страны уже не мог себе позволить купить новую одежду. Зато появилась масса полицейских, прокуроров, судей. И нужно сказать, что они не зря ели свой хлеб. Преступность в Ирландии благодаря массе мигрантов из Гоблинландии или приконий из Катастрании не просто появилась, а расцвела пышным цветом. А древний змей внешне ее не одобрял. Наоборот, в первый же год своего президентства он построил в стране более 10 тюрем. Правда, наполняли их в основном несчастные говорящие звери, которые из-за голода украли какую-нибудь еду в лавке, открытой приезжим лепреконом или троллем, а то и просто долго не платившие за жилье. Раньше зверландцы были очень целомудренные, но министр Фуньпоц по поручению президента организовал в стране работу телевидения. Особенно он придавал значение раскручиванию телепроекта под названием «Нора». Суть его была в том, что из Гоблинландии, из Катастрании привезли 1,5 десятка полностью аморальных зверей разных пород, уже утрачивающих способность говорить и превращающихся в бессловесных животных. Но их поселили в роскошнейшем жилье, бесплатно кормили. Их задачей было просто спариваться друг с другом. Причем, чем более виды зверей не подходили друг к другу, тем больше радовался Фуньпоц. Все это безобразие круглосуточно снималось на видеокамеры, и наиболее моральные моменты транслировались на всю страну. А преподносилось это так, что любовь шире межвидовых границ, и если, например, бык и мышь полюбили друг друга, то они должны отдаться своему чувству, сметая все запреты, и неважно, если мышь умрет при этом. Зверландия никогда не знала о проституции, а сейчас гоблины-сутенеры заманивали красивых кошечек, лисичек, обещаниями шикарной беззаботной жизни в самые страшные бордели Гоблинландии, где эти несчастные умирали в среднем через 1,5 года, но сама смерть была избавлением по сравнению с тем кошмаром, который им приходилось там пережить. Кроме того, через 2 года такой жизни, сопровождавшейся постоянной телепропагандой, очень много молодых зверландок не хотели больше рожать детей, некоторые из-за того, чтобы не обрекать их на страдания, а некоторые, чтобы они не мешали их красивой жизни. И правительство древнего змея всячески это приветствовало. Стерилизация была не просто бесплатной, но прошедшие через эту операцию получали определенные и вполне существенные льготы. Как говорил в узком кругу академик Фуньпоц, его задача, чтобы через 30 лет от прежних зверландцев осталось не более 30%. При крылатом льве мало кто из верландцев выпивал или курил. Бывали, конечно, исключения, такие как кот Full Animal, но их были единицы. А по приказу правительства древнего змея алкоголь, никотин, кокаин были объявлены социальными товарами, цены на которые регулируются правительством и которые должны быть общедоступны. Но при этом коренные зверландцы, попавшие в какую-либо зависимость, всячески просмеивались, чтобы вселить населявший Зверландию народ чувство собственной неполноценности. По телевидению многократно транслировался сюжет, в котором кот Full Animal, у которого не хватило денег даже на самые дешевые сигареты, схватил в рот кусок своих засохших экскрементов и бегал с ним, уверяя, что, по крайней мере, на вкус это практически то же самое, что и его обычное курево. После этого телевидение выдало ему годичный купон на бесплатную выпивку и сигареты, а он по телевизору заявил, что наконец-то у него настала чудесная жизнь. Древний змей придавал также большое значение тому, чтобы в Зверландии сформировалось гражданское общество. А смысл в этот термин в вкладывался следующий. Помимо разветвленной сети государственных силовых структур, возникла такая же разветвленная сеть негосударственных организаций, имевших в своем распоряжении отдельных вооруженных солдат, а иногда и целые формирования, которые использовались при переделе собственности, сфер влияния. Как говорил академик Звероящер Фуньпоц, это показывает высокий уровень культуры и гражданственности новых зверландцев, которые без вмешательства государства решают порой самые сложные вопросы. Жертвы, которые этому сопутствуют, просто издержки, неизбежные в таком важном проекте, как строительство нового мира свободы и процветания. К концу третьего года правления древнего змея казалось, что Зверландия скоро погибнет, и дни ее сочтены. Каким стал черный карликовый тигр? За эти годы черный карликовый тигр сильно изменился. Он почти не расставался с фляжкой с разбавленной водой валерьянкой, из которой через небольшие промежутки времени делал глотки. Первые два года ему платили приличную зарплату, поэтому нужды, в которой оказался вержен народ, бывший премьер-министр на себе не ощущал. Но со стороны он видел, что все делается совсем не так, как мечталось ему. Черный карликовый тигр пытался встретиться с древним змеем, но тот его не принял. Тогда он попробовал ему написать и получил издевательский ответ, что еще один подобный глупый совет, и советника придется уволить, естественно, без содержания. От бессилия черный карликовый тигр начал все больше выпивать. Черная кошка теперь уже с тоской вспоминала времена, когда ее муж был постоянно на работе, постоянно кому-то помогал. Тогда ведь они не знали ни в чем нужды. Более того, тогда желтая кошка имела практически все, что хотела, только не умела этого ни ценить, ни даже замечать, а сейчас ей приходилось нелегко. Когда-то она целыми днями пилила мужа, не стесняясь в выражениях, а теперь он, напившись, начинал говорить ей всякие гадости. Про каждый недостаток жены пьяный черный карликовый тигр находил, что сказать. Он сравнивал ее с ее же подругами и говорил, что жалеет, что связался с ней, прошел мимо таких красавиц. Он обвинял ее в неумении вести хозяйство, отобрал все деньги, которые тратил на дорогую выпивку. А желтой кошке теперь порой не хватало не только на украшения или наряды, но и на самую простую еду. Когда же она пыталась об этом сказать, муж кричал, чтобы негодяйка не смела считать чужие деньги в чужом кармане. Черный карликовый тигр постоянно попрекал жену тем, что она не работает. Он пристрастился смотреть телевизор. Особенно ему стала нравиться программа «Нора». Чем больше времени продолжалась такая жизнь, тем больше бывшему черному коту она нравилась. Ему стало казаться, что и вокруг все хорошо, что говорящим зверям так и надо, они сами выбрали такую жизнь. А древний змей с огромным удовольствием наблюдал за тем, как исчезает день за днем защита, данная крылатым львом тому, кого он, крылатый лев, назвал надеждой на спасение Зверландии. Через два года, несмотря на советы осторожного Фуньпоца не делать этого, президент уволил черного карликового тигра с должности советника. «Не стоит так поступать», — говорил звероящер. «Сейчас он не имеет ни в чем нужды. Он постоянно находится в измененном состоянии сознания, и ему кажется, что все так и должно быть. Но стоит ему прочувствовать на своей шкуре, как плохо живется другим. Да если еще при этом он протрезвеет, то не захочет ли он изменить себя? Не опасно ли это будет для нас?» «Глупости», — отмахнулся древний змей. «Не в моих правилах покупать за рубль того, кто стоит копейку. Он уже дошел за черты, возврата из-за которой нет. Но ты прав, что отбирать выпивку у него не стоит. Нельзя и лишать его крыши над головой телевизора, а то вдруг он задумается. И лишенному зарплаты черному карликовому тигру, согласно подготовленному Фуньпоцем указу от Катаскотах, стали выдавать бесплатную выпивку в любом количестве, но больше ничего». Этот указ предусматривал, что коты, которые допились до того, что их больше уже ничего не интересует, имеют право на государственную поддержку в виде бесплатного спиртного и оплаты жилья. И их жены, в случае, если не могли работать, получали звание чмошных кошек и право жить на подаяние. Чтобы указ не был накладен для казны, а список катаскотов, прилагаемый к постановлению правительства, вводившему указ в действие, были включены только черный карликовый тигр и кот Full Animal. Так некогда гордая и заносчивая желтая кошка превратилась в чмошную кошку. Ей пришлось просить помощи у тех, кому когда-то помогал ее муж. И, к огромному ее удивлению, среди них нашлись те, кто, сами нуждаясь, стал ей немного помогать. И постепенно желтая кошка наконец узнала, что значит быть благодарной и как можно радоваться самым простым вещам. Ей стало стыдно за прошлое. Ночью, перед тем, как заснуть, она со слезами на глазах просила прощения у крылатого льва. «Какая же я была дура! Разве можно было так себя вести? «Дорогой крылатый лев, если ты слышишь меня, то прости. Мне так хотелось бы вернуть прежнюю жизнь, но я уже не была бы прежней». А крылатый лев, находясь в чертогах великого императора, слышал ее и сам плакал от радости. Он знал, что если желтой кошке вернуть все, что она имела, то она вновь станет такой же заносчивой, гордой и всем недовольной. Но то, что сердце ее казалось открытым для благодарности и покаяния, вселило в крылатого льва надежду, что и черный карликовый тигр сможет измениться, а значит, не все еще потеряно для дорогого его сердца Зверландии. «Странный все-таки выбор сделал великий император», — думал крылатый лев. «Поставить судьбу целого народа в зависимости от такого в прямом смысле этого слова катаскота, как метко назвала его Фуньпоц. А черный карликовый тигр тем временем беспробудно пил уже целый месяц. И ничего бы не ел, потому что на еду денег у него не было. Если бы желтая кошка не делила с ним пополам все, что ей удалось раздобыть подаянием. Защита, данная крылатым львом, иссякала. Для черного карликового тигра наступило время последнего и окончательного выбора, от которого зависела не только его судьба, но и судьба Зверландии. Начало исцеления. Древний змей принял решение, что пора ему добить черного карликового тигра, чтобы больше никто не стоял на пути к его безграничной власти над Зверландией. Он вызвал к себе винных змеев, прозрачных существ, которые проникали в мозг, который был для этого достаточно подготовлен употреблением алкоголя или наркотиков, рисовали в этом мозгу нужные им картины, пугали того, кому он принадлежал, нередко доводили до самоубийства. При этом почти никто винных змеев не видел. Большинство зверландцев вообще были склонны считать, что их не существует. Им-то и поручил древний змей напасть на бывшего черного кота. Черный карликовый тигр накануне первый день почти полностью не пил. Он проснулся глубокой ночью от мерзкой музыки, игравшей в его голове. Страшные рожи носились перед его замутненным взглядом. «Допился», — подумал он, — и попробовал опять заснуть. Но видения становились все настойчивее и страшнее. Одна за другом пролистывались картины жизни. Каждый дурной поступок черного карликового тигра был ведом винным змеем, которые следили за ним с того момента, как он первый раз выпил. А теперь, по поручению своего владыки, предприняли на него открытое нападение. Перед мысленным взором больного кота вставали губернатор-тигр, говорящий, что ему нет прощения, крылатый лев, утверждающий, что черного кота больше нет, а черный карликовый тигр его враг. Смутно мелькал великий император, изрекавший, что не видит смысла в такой никчемной жизни. И тут же вставал древний змей, шипящий, что нужно всего лишь выпить яд, и все будет хорошо. Сразу вставала картина дворца, в котором припеваючи будет жить черный карликовый тигр, множество слуг, всевозможные почести. Но больной кот превозмог все это и твердо сказал «нет». Тогда перед глазами его поплыли, как кадры кинохроники, многочисленные картинки самых ужасных страданий жителей Зверландии. И все они проклинали черного карликового тигра, говорили, что мучаются по его вине. Все они требовали для него кары. Но больной кот среагировал не так, как ждал от него древний змей. Он вдруг почувствовал, будто лопнул какой-то панцирь, сковывавший его душу. В его сердце впервые за последние годы возникло искреннее раскаяние и желание исправить все то зло, которое он совершил. И тогда кот увидел винных змеев. Главный из них, заметив это, сказал, что раз он их видит, то не стоит притворяться. Каяться коту бесполезно, крылатый лев все равно его не простит. Защиты у него больше нет, иначе бы он не видел винных змеев. Он просто закончит свои дни в ветлечебнице, и все. Или, если он хочет доказать то, что предан крылатому льву, то пусть сейчас же откажется от имени черного карликового тигра, выйдет из дома. Во дворе его ждут те, кто хотят его застрелить, за то, что он еще не забыл крылатого льва. «Да, я снова черный кот», — заявил тот, кто еще минуту назад был черным карликовым тигром. «И я готов погибнуть за моего друга крылатого льва». И с этими словами он выскочил на улицу, но там, сквозь сумрак ночи, он увидел не убийц, а почувствовал, что крылатый лев со своей защитой вновь рядом с ним, а винные змеи отошли от него. Черный кот в горячке лежал целую неделю после этого, а жена мужественно его выхаживала. Она поила его водой и бульоном, и в первые 3 дня по совету Фула Энимала, считавшего себя другом черного кота и большим специалистом в лечении подобных болезней, давала ему немного вина. И уже на 4-й день ее муж стал приходить в себя, смог что-то поесть, сказал, что больше не выпьет ни капли спиртного. А на 5-й день он попросил прощения у желтой кошки. Сказал, что вместо того, чтобы быть его тигряшей, которая ничего не делает и которую балует, она от его карьеры, о которой мечтала, нажила себе одни несчастья и неприятности, но теперь все изменится. А древний змей страшно злился. Черный карликовый тигр не просто не погиб, а вновь стал черным котом и вновь получил защиту крылатого льва. А между тем 3-летний срок президентства древнего змея подходил к концу.